Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, замечательного, здорового дня. Делаем акцент именно на здоровье, потому что в очередной раз будем говорить о профилактике применительно к дню календаря. А все дело в том, что 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. А дата не случайно выбрана именно 11 апреля, потому что в 1755 году именно в этот день родился Джеймс Паркинсон. Английский врач, исследователь, впервые описавший болезнь, которая, собственно, и носит его имя. Отец Паркинсона был практикующим хирургом Лондона. Сам Джеймс также получил диплом хирурга и присоединился к частной практике своего отца. Паркинсон и сын. В 1799-807 годах Джеймс Паркинсон опубликовал ряд кратких сообщений на медицинскую тему. Наиболее значимым его исследованием по медицине стало эссе о дрожательном параличе. Описав 6 случаев болезни, Паркинсон сумел выделить ведущие симптомы, детально описав тремор покоя, расстройство ходьбы, попытался найти причины развития болезни и даже предложить способы ее лечения. Ну и, собственно, о болезни Паркинсона, о профилактике, о диагностике, о лечении сегодня мы поговорим с нашим гостем. В нашей студии врач Республиканского кабинета экстрапирамидной патологии, доцент Ордена Трудового Красного Знамени Крымского медицинского института имени Георгиевского, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Микляев. Алексей Александрович, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте всем.
Приветствуем вас. Спасибо, что в этот день сегодня вместе с нами. Значит, профессионально прозвучит все, что связано с Всемирным днем борьбы с болезнью Паркинсона. Давайте сразу определимся, что это за болезнь.
Вкратце, если сказать, что болезнь Паркинсона – это одно из заболеваний, которые, можно сказать, возрастзависимые у нас. То есть, чем старше становится человек, тем больше вероятность у него заболеть болезнью Паркинсона. Хотя на данный момент есть довольно много людей, которые заболевают в раннем возрасте, даже после 30 лет. Но это не является правилом для этой болезни. Эта болезнь имеет очень сложные причины, которые до конца не изучены. Но если вкратце сказать, то это комбинация и наследственной предрасположенности, и фактора внешней среды, к которым, безусловно, относятся урбанизация, изменение общественной среды, загрязнение воздуха и так далее. Хотя какого-то определенного фактора для ее развития до сих пор не установлено.
Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, несколько лет назад эти цифры приводились, что болезнь Паркинсона стала причиной смерти около 400 тысяч человек в мире, причем эта цифра на 100% выше, чем в 2000 году. То есть вы замечаете тенденцию к увеличению?
К увеличению именно болезни?
Да, да.
Вы знаете, замечаю, но очень сложно сказать, увеличивается ли распространенность болезни. Дело в том, что мне кажется, что все-таки распространенность этой болезни и заболеваемость одна и та же. Мы просто стали лучше ее выявлять. Мы гораздо больше ставим этот диагноз. И учитывая, что сейчас появляются новые методы лечения, новые лекарства, люди с этим заболеванием живут гораздо дольше, чем раньше. И поэтому производится впечатление такое, что их просто становится больше.
Но мы можем говорить, что болезнь Паркинсона – это все-таки медленно прогрессирующее заболевание.
Да, это действительно медленно прогрессирующее заболевание. И очень редко, в редких случаях, оно развивается очень быстро. Это в основном некоторые наследственные случаи.
А можем проводить параллель с болезнью Альцгеймера? Потому что говорят, что оно, вот эта болезнь Паркинсона занимает второе место по частоте нейродегенеративных заболеваний.
Можно проводить параллель с болезнью Альцгеймера, причем параллель очень четкая. У них есть определенные общие механизмы развития даже, и при болезни Паркинсона в поздних стадиях могут развиваться также нарушения памяти, мышления и внимания.
Ну, давайте, может быть, о классических проявлениях болезни Паркинсона.
Классические проявления. Вот тут сразу хотел бы сказать одну вещь, которая довольно важная вообще для слушателей. Это вещь про дрожание рук. Дело в том, что у нас в стране, у людей, да и у многих врачей, очень давно укоренилась мысль, что болезнь Паркинсона – это дрожание. Категорически не так. 10% людей с болезнью Паркинсона дрожания не имеет. И наоборот, у нас каждое дрожание, когда человек приходит с дрожанием к врачу, определяется как болезнь Паркинсона, и людей начинают лечить совершенно неверно. Это не так. Совершенно не так.
Давайте дифференциальный диагноз проведем.
Самый главный признак болезни Паркинсона – это нарушение подвижности. Это замедленность, это ощущение скованности в теле, нарушение ходьбы, движений, привычных движений в быту, которые чаще иногда в начале замечать не сам пациент, а его родственники, иногда они же его приводят к врачу.
Ну, то есть мы можем разделить на моторные и немоторные проявления?
Можно, но тут проще разделить на симптомы замедленности и симптомы дрожания, лучше так сказать. Потому что немоторные проявления болезни Паркинсона, кстати, они очень обширны. Это и нарушение стула, это и нарушение артериального давления. Они развиваются все-таки уже на более поздних стадиях болезни.
Вот исходя из своего уже многолетнего опыта медицинского, работая в сельской медицине, мы сталкиваемся с широким спектром патологий, в том числе и с той болезнью, о которой мы сегодня говорим. И у меня сложилось впечатление такое, классической триаде. Может быть, вы не согласитесь, я с удовольствием послушаю ваше мнение. Первое – это брадикинезия, замедленность движения.
Да,
уже
самое
мы об этом
главное
сказали. Да. Мышечная ригидность. Как вот вы на это
мышечная
смотрите?
Мышечная ригидность – это в основном симптом, который проверяется доктором, но в чем она проявляется? Вот в этой же замедленности. То есть человек чувствует, что его мышцы стали неловкими, небыстрыми. Он иногда приходит и говорит, я стал медленный, я хочу сделать движение, все делают медленно. Да, это вот именно мышечная ригидность.
А тонус мышц в это время
тонус
повышен?
Тонус мышц в это время повышен. Но опять же, это определяет врач на осмотре больше.
Да, ну вот и третий вариант – это тремор покоя. То, о чем мы говорили.
Дрожание. Дрожание да. Очень специфическое. Это дрожание, которое возникает тогда, когда человек, ну, собственно говоря, ничего не делает. Допустим, смотрит телевизор и вдруг понимает, что у него дрожит рука. Но при этом, когда человек этой рукой что-то делает, это дрожание исчезает. Это самый главный признак болезни Паркинсона, отличающий это дрожание от любых других.
То есть при движении эти элементы исчезают.
Поэтому дрожание на самом деле физически крайне редко мешает жить пациентам с болезнью Паркинсона. Это больше психологический дискомфорт.
Ну, давайте, может быть, для наших слушателей более простым языком о патоморфологии этого состояния.
Вы знаете, я иногда говорю своим пациентам, что это возраст-зависимое заболевание. То есть что происходит? У нас есть в мозге определенный участок мозга, называемый такая черная субстанция, которая вырабатывает дофамин. И вот с возрастом происходит медленное, ну, назовем так, умирание этой субстанции. Это совершенно естественный процесс, и вот болезнь развивается тогда, когда вот это вот умирание происходит не тогда, когда ему положено после 80 лет, а гораздо раньше. И тогда и возникает проявление болезни Паркинсона. Мало того, дофамин у нас вырабатывается не только в черной субстанции, есть определенные клетки, схожие с ними, которые находятся и в кишечнике, и в зонах иннервации сердца, поэтому и болезнь Паркинсона проявляется не только двигательными расстройствами, но и нарушение работы кишечника, проблемами с давлением, слюноотделением, с мышлением и очень-очень-очень много других симптомов.
А могут ли вот такие симптомы, о которых мы еще даже не затронули с вами, как депрессия, апатия, вот ко всему окружающему замедленные какие-то действия?
Ну, во-первых, скажем, что дофамин на самом деле это медиатор настроения, это гормон удовольствия. И депрессия, и особенно апатия, это практически основные и главные психологические симптомы болезни Паркинсона, если можно сказать так. Мало того, иногда болезнь Паркинсона начинается за год, за два, за три до проявления каких-то двигательных нарушений именно с того, что человек становится грустным, апатичным, начинает ходить к неврологу, к психиатру, и только потом проявляются какие-то двигательные...
То есть это уже может насторожить родственников, которые
да,
замечают
конечно,
вот
может.
Такую картину, да?
Да, это может насторожить, но с другой стороны, такая картина характерна для очень многих людей
да.
без...
И, кстати, вот в период ковидный, мы все говорили о главном симптоме потери обоняния. В данном случае мы тоже, наверное, можем говорить, и я прочитал некоторые работы, где потеря обоняния вместе с нарушением сна, вот то, что характерно для многих заболеваний, они тоже, эти симптомы, имели место быть.
Да, потеря обоняния является главным симптомом болезни Паркинсона. Тут есть особенность отличия от ковида. Это не полная потеря обоняния. Человек ощущает запахи. Это потеря обоняния на некоторые запахи, которые определяются специфическими тестами. Поэтому на самом деле именно вот оценку самого пациента, есть у него обоняние или нет, тут, к сожалению, невозможно опираться. Это надо специальные тесты.
Ну и снижение умственной активности, снижение памяти, когда вот такую симптоматику видят родственники.
Снижение умственной активности и памяти все-таки это характерно для более поздних стадий болезни
Паркинсона. А давайте о стадиях тогда, о ранней. Внутренняя дрожь без внешних проявлений?
Это бывает, когда начинается эта болезнь дрожания. Действительно, иногда ощущение внутренней дрожи, но это совершенно не обязательно.
Ну, снижение быстроты реакции, давайте
сам,
так
вот
назовем.
Если взять болезнь Паркинсона, можно разделить ее как бы на ранние стадии и поздние. Что к этому относится и какая граница между ними? Есть еще один очень важный симптом болезни Паркинсона – или группа симптомов, которые больше всего мешают жить людям, это нарушение равновесия. Это склонность к падениям, когда человек не может удерживать равновесие при ходьбе, при повороте, не может резко встать, резко остановиться. Так вот, если этих нарушений нет, можно грубо сказать, что это ранняя стадия болезни Паркинсона.
Но когда снижение быстроты реакции может тоже уже
снижение,
быть
ранее? Да, это может быть. Но главный критерий – это вот все-таки нарушение равновесия, потому что они, к сожалению, крайне плохо поддаются лечению медикаментами. И тут люди иногда вынуждены просто к этому приспосабливаться.
А может эта ранняя стадия остановиться и не дать развитие уже развернутой, назовем
это? К сожалению, нет. На данный момент нет ни одного средства, которое может замедлить развитие этой болезни. Скорость развития болезни у каждого человека совершенно разная. Нету двух одинаковых людей с болезнью Паркинсона. И предсказать, когда у человека разовьются те или иные стадии болезни, совершенно невозможно.
Мы с вами уже, наверное, десятка-два, как минимум, симптомов обозначили болезни Паркинсона, а по данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 симптомов болезни Паркинсона существует. Есть подтверждение этой симптоматики на международном уровне. Так вот, давайте о развернутой стадии. Может быть, уже здесь речь об ограничении повседневной активности, какие-то забывания появляются у людей.
Развернутая стадия. Вот тут вот как раз-таки, да, действительно есть деление на двигательные, недвигательные или моторные, немоторные симптомы болезни Паркинсона. Двигательные – это скованность, затруднение движений, нарушение равновесия, дрожание. Но вот именно вот на поздних стадиях более важными становятся недвигательные симптомы болезни Паркинсона. Первое, действительно, могут быть проблемы с вниманием и с памятью, с запоминанием. И иногда это выходит вообще на первый план. Второе, могут быть расстройства эмоциональные, это и депрессия, и самое главное, это апатия. Апатия – это не просто какое-то там легкое нежелание человека что-то делать, это когда человек просто садится в кресло перед телевизором и никуда не встает. Это самое страшное, что может случиться с этим пациентом.
Внимание, друзья, пожалуйста, прислушайтесь вот к этим практическим советам, потому что сколько лет у вас опыт подобной работы?
Ну вот я вот вчера вспоминал, по-моему, с 2009 года я начал заниматься.
С 2009 года. То есть, с юбилеем у вас 15 лет.
Ну да. Можно сказать, что 15 лет уже.
А когда вы заканчивали обучение в медицинском вузе в Харькове?
В 2001.
В первом году. Уже были мысли о неврологии?
Да, были.
И именно с акцентом на некоторые, нет?
Нет. Это в 2009 году, когда на кафедре уже вот Лариса Леонидовна Красунская, наш главный невролог, поняла, что все-таки надо уходить в какую-то узкую специализацию. Вот кинули, как говорится, клич, кто хочет заниматься болезнью Паркинсона. Вы знаете, желающих особо много не было.
Ну, очень хорошо, что на вас выбор пал. Я вижу по нашему сегодняшнему диалогу, у вас богатый уже и практический опыт. Кстати, а вы консультируете пациентов где?
Да, как же, это самое главное. Это есть кабинет экстрапирамидной патологии в больнице Семашко, в поликлинике Семашко. Есть официальный прием, его веду я, и его ведет еще один невролог, Игорь Васильевич Юров.
Угу.
По записи, по направлениям, это непросто действительно попасть, потому что пациентов много, нас мало, но...
Ну вот, на примере, есть. Давайте, я работаю в первичном звене, все свои почти 50 лет медицине. Как доктору с приема вот моей участковой больницы оформить направление к вам на консультацию?
Оформить направление двумя способами. Либо через нашу электронную систему Промед. Либо люди пытаются дозвониться в регистратуру нашей поликлиники. И вы знаете, я не могу сказать, что быстрее и что лучше. Тут очень...
Но в Промеде ваш график есть, и можно выбрать время, удобное для пациента.
Да, график есть и получается. Это, правда, получается в основном почему-то у городских поликлиник, у как-то вот у поликлиник за пределами города.
На примере Кольчугинской больницы мы в ближайшее время и проверим тогда
хорошо,
эту модель. И тогда можно однозначно говорить о доступности подобных консультаций. Но мы подошли к декомпенсированной стадии. Третью можно так называть?
Нет.
Как ее назовем?
Нет. Третья стадия – это самая средняя. Есть 5 стадий болезни Паркинсона. Если говорить о декомпенсированности, это стадия номер 5. Это тогда, когда человек полностью нуждается в помощи.
Моторные движения резко ухудшены, да?
Да, слава богу, таких людей очень немного. Все-таки благодаря фармакотерапии очень нечасто, скажем так, пациенты доходят до этой стадии. Тут, кстати, очень важно заметить, что на самом деле есть один момент, который может замедлить развитие этой болезни. Это доказано, это постоянная каждодневная физическая активность. Почему я говорю, что самое страшное для человека сидеть в кресле. Если утром ты как бы себя не чувствовал, но ты встал, пошел, ты почистил зубы, ты вышел прогуляться, ты сделал обязательно зарядку и не один раз в день, то тогда все будет неплохо.
Да, в очередной раз я возвращаюсь к стопроцентному здоровью человека, которое состоит из проблем экологии региона, уровня медицины региона, наследственного фактора и 50% здорового образа жизни.
Да,
вы подтвердили это и на примере болезни Паркинсона, о чем мы раньше не говорили, но здесь это как доминирующая ситуация, бесспорно. Вот я некоторых своих пациентов вспоминаю, у которых просто утрачивалась речь. Вот в стадии уже такой тяжелой.
При этой болезни есть нарушение речи, когда голос становится тихим и очень неразборчивым. Действительно, это очень сложная проблема, и здесь что может помочь? Это, ну, во-первых, занятия с логопедом, но это не всегда доступно, и не всегда логопеды знают, что делать. Вы знаете, я тут просто советую своим пациентам, тут есть такая особенность, они не могут говорить, но могут петь.
Петь?
Да. И именно немножко вот пропевать звуки медленно или просто стараться не торопиться. То есть изменить саму структуру речи, структуру разговора чуть-чуть по-иному.
И картина меняется?
И картина меняется. Точно так же, как с ходьбой, с очень таким симптомом частым, как прилипание. Вот человек не может сделать первый шаг. Это первый шаг, как обычно. А если он его сделает по-иному, допустим, представить, что под ногой большой камень и переступит через него, и он сможет тогда сделать первый шаг. То есть чуть-чуть по-иному сделать то, что он делал каждый день в своей жизни.
Больные с этой патологией, с болезнью Паркинсона в дифференциальном диагнозе нуждаются с психическими расстройствами? Я имею в виду то, что, чем занимаются психиатры.
Нечасто. Очень нечасто все-таки. Другое дело, что мы иногда просим помощи психиатра, если мы видим депрессию, видим снижение памяти и внимания, потому что на самом деле это все реально корректируется и корректируется очень хорошо.
Но спутанность сознания, вот я помню, на некоторых пациентов была эта картина. Причем
спутанность
еще
сознания бывает, но, честно говоря, тут большой вопрос, что спутанность сознания, это может быть симптомом не сколько самой болезни, а неверно назначенного лечения.
И еще, кстати, в симптоматике вот сталкивался с нарушением глотания и теплоотдачи. Вот жаловались пациенты.
Теплоотдача. Сколько не теплоотдача, есть такой симптом, это потливость. Очень высокая потливость, и люди потеют, люди меняют рубашки, и тут есть некоторые специфические способы с этим справиться. Это местные некоторые определенные шампуни. Да, вот нарушение теплоотдачи есть, и вот именно потливость. По поводу глотания, да, на поздних стадиях может быть нарушение глотания. И здесь просто готовится определенная консистенция пищи, чтобы она не была очень твердой, то есть никаких, естественно, сухариков и орешков.
Вот я как раз пас от вас принимаю и как раз хотел задать вопрос относительно питания. На фоне вот двигательной активности, здорового образа жизни, питание, согласитесь, это при любой патологии имеет большое значение.
Питание при болезни Паркинсона в некоторых случаях имеет вообще одну из основных ролей, играет в лечении. Тут есть особенность. Дело в том, что на развернутых стадиях болезни это прием препаратов леводопы. Препараты леводопы не всегда всасываются вместе с белковой пищей, и здесь есть определенный график приема лекарств в зависимости от питания. Второе, иногда действительно некоторые виды пищи больше переносятся на вечерний, скажем так, прием. И есть еще один момент, очень важный симптом для таких пациентов, это нарушение стула, это крайне редкий стул, это мучительно. И вот здесь питание играет тоже большую роль. Ввиду особенностей болезни, там не очень хорошо работают слабительные средства, поэтому это пища, богатая клетчаткой, наша курага, изюм, хурма, финики, персики и все остальное.
Ну и, наверное, все-таки отварным блюдом и пюреобразными, наверное,
пюреобразные,
да.
Отварные блюда, очень много овощей, действительно овощей. И вы знаете, если люди, скажем так, нормализуют питание, на самом деле результаты очень хорошие.
Ну, то есть измельчить пищу желательно, никакими кусками большими, чтобы не принимали.
То есть, получается, вот пища такая гомогенная, как кашицеобразная.
Да, да.
Самое главное, чтобы не было каких-то таких кусочками, которыми можно легко подавиться или поперхнуться.
А вот в данном случае, вы знаете, может быть, некоторые с улыбкой воспримут, но я рекомендовал не разговаривать во время еды тем, кто страдает болезнью Паркинсона, потому что это тоже не во благо.
Дело в том, что в основном-то эти пациенты не разговаривают во время еды, они сосредоточены на приеме пищи, так
но
тогда
легче двигаться. Но как профилактическая мера, она
да.
имеет место быть наверняка. Но вот по статистике пациенты с болезнью Паркинсона в возрасте около 60 лет живут 10-20 лет после постановки диагноза и проявления симптомов. Вот американские ученые такие выдвинули некоторые предположения на основании своих каких-то опытов, что вот даже в возрасте 60 лет до 80 они спокойно существуют.
Я всегда говорю своим пациентам так, что от болезни Паркинсона не умирает. Болезнь Паркинсона мешает жить. Она мешает жить и способствует, ну, скажем так, некоторым другим болезням, которые встречаются при болезни Паркинсона чаще, чем у обычных людей. В частности, это заболевание легких, особенно пневмонии. То есть, на самом деле, для пациента с болезнью Паркинсона все вирусные инфекции, особенно которые могут спровоцировать пневмонию, являются потенциально опасными, и беречься надо. Человек с болезнью Паркинсона будет жить столько же, сколько живет человек без болезни Паркинсона. Вся разница лишь в качестве жизни, а вот это уже все зависит от того, как он принимает лекарства, как он себя ведет, как он делает зарядку, как он вообще относится к себе и к жизни. Потому что иногда депрессия убивает гораздо быстрее, чем любой физический недуг.
Ну вот еще одну статистическую выкладку. По экспертным оценкам, в мире болезнью Паркинсона живут более 10 миллионов человек. При этом риск возникновения заболевания увеличивается с возрастом, но примерно у 4% людей оно диагностируется все-таки до 50 лет.
Да. И вот
вы согласитесь с
этим? Есть определенный процент людей, там больше играет роль генетический фактор, у которых диагностируется, ну, у меня есть пациенты в возрасте после 30 лет с постановкой диагноза.
Из вашего опыта и опыта Всемирной организации здравоохранения, наверное, вы тоже подтвердите, что мужчины чаще болеют, чем женщины.
Я вот не могу этого сказать так четко, потому что женщины обращаются чаще и раньше.
Следят за своим здоровьем, да?
В принципе, да, по статистике мужчины немного болеют чаще. Так же, кстати, как и по статистике, более чаще болеет население в сельских регионах, чем в городских. Сложно сказать, с чем это связано. Раньше считалось, что это связано с употреблением, вернее, не как с применением пестицидов в сельском хозяйстве, но сейчас как бы это все очень спорно. Но, в принципе, у меня больше на приеме женщин.
Понятно. Ну что, в завершение. Друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим о Всемирном дне борьбы с болезнью Паркинсона, который отмечается 11 апреля. Мы, по-моему, дали такую очень четкую и популярным языком картину профилактики, возникновения, развития и лечения. Вот, наверное, пару слов, в том числе хирургического.
Значит, лечение болезни Паркинсона два больших, да, момента, вернее, три. Первое, это не медикаментозное. Это прежде всего физическая активность. Максимальная физическая активность. Я даже советую родственникам своих пациентов не помогать им ни в чем. Пусть они делают все сами, даже если им сложно. Второй момент, это лечение медикаментозное. Здесь есть особенности. Еще раз, нету двух одинаковых пациентов. Очень четкие показания к назначению некоторых лекарств. Здесь может разобраться только специалист. И третье, да, есть хирургическое лечение, причем оно используется достаточно давно, но на данный момент это вышло на новый уровень. Можно разделить операции, грубо говоря, на два типа. Это операции старого типа, это операция с разрушением определенного участка мозга. Это в основном для коррекции дрожаний. Есть сейчас относительно новая методика, так называемая глубинная мозговая стимуляция. Это постановка стимулятора в головной мозг под точной навигацией. Очень схоже, как со стимулятором сердца.
Друзья, ну вот мы охватили практически все моменты, и делайте выводы сами. Знаете, здесь ничего сверхъестественного нет. И из того, о чем сегодня рассказал нам врач Республиканского кабинета экстрапирамидной патологии, доцент медицинского института, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Микляев. Алексей Александрович, спасибо за участие в программе.
Пожалуйста.
Вам активной трудовой деятельности. Ждите пациентов из первичного звена.
Хорошо.
Всего доброго.
Хорошо, да. Всего доброго всем.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.